Ольга Шохина, которая познакомилась с последними новостями, с событиями, которые произошли в стране и в мире. Продолжается утренняя программа «Время свободы». Часы в московской студии «Радио Свобода» показывают 8 часов 7 минут. В студии Сергей Данилевич, продюсер Екатерина Высоцкая. Осталось, наверное, добавить о погоде, что ожидает сегодня 8 июля во вторник, ну, в частности, жители северо-западного района ожидают дожди, причем местами сильные, возможно, грозы и порывистый ветер. Температура сегодня поднимется до 20 градусов выше нуля, и жители северо-западного района с нетерпением ждут среды. В среду синоптики обещают до 27 градусов тепла. В центре России приближается новый атлантический циклон, и поэтому идут кратковременные дожди, гремят грозы. Температура преобладающая в этом регионе России до 25 градусов тепла. А в Южном федеральном округе давление понижено, погода неустойчивая по-прежнему. Идут дожди, местами идут сильные дожди, грозы, даже град. На Черноморском побережье воздух прогреется до 29 градусов, а преобладающая погода в Южном федеральном округе до 30 градусов. В Москве ожидается переменная облачность. Во второй половине дня кратковременный дождь. Максимальная температура составит 25 градусов тепла. А вот в Санкт-Петербурге столбик термометра едва достигнет 19 градусов выше нуля. При этом ожидается дождь. Хочу напомнить тему сегодняшнего часа, что делает Россию одной из ведущих мировых держав. Так звучит тема часа, и вы можете свои соображения, что делает Россию одной из ведущих мировых держав, чему подтверждение саммит Большой Восьмерки, можете присылать на смс номер +7 903 743 2801, +7 903 743 2801, либо для абонента «Радио Свобода» на пейджинговый номер, на номер пейджинговой компании 961-3333. Так, что делает Россию одной из ведущих мировых держав? И в этом часе будут новости, которые тесно с этим связаны. Так, например, Андрей Шарый будет беседовать с известной правозащитницей Еленой Боннер. Я уверен, что сегодняшние газеты, с которыми очень скоро вас будет знакомить Мумин Шакиров, тоже львиную долю своих газетных полос посвятили именно саммиту Большой Восьмерки. Словом, все темы так или иначе будут связаны с этим событием. И давайте мы сами отправимся в курортное местечко Таяка на японский остров Хоккайдо. Именно там проходит саммит лидеров стран Большой Восьмерки. В первый день главы 8 индустриально развитых стран встречались с руководителями африканских государств, а также общались между собой на двухсторонних встречах. Подробности рассказывает Данила Гальперович.
Мировые лидеры решают мировые проблемы, как бороться с глобальным потеплением, с бедностью и ростом цен на продовольствие, или как реагировать на региональные кризисы, например, в Зимбабве. А еще они встречаются один на один, чтобы познакомиться, и для Дмитрия Медведева такие встречи, очевидно, важны. У Москвы с некоторыми партнерами по Большой Восьмерке есть серьезные неулаженные проблемы. В частности, Россия обвиняет США в том, что Вашингтон размещает элементы противоракетной обороны в Европе без учета интересов Москвы. И об этом у Дмитрия Медведева был шанс поговорить с Джорджем Бушем. Как вежливый и младший по возрасту собеседник, российский президент сначала поздравил американского с прошедшим днем рождения.
Я поздравил Джорджа с прошедшим днем рождения, потому что такие события происходят независимо от нашей воли и даже независимо от проведения в эти дни саммитов.
Дмитрий Медведев, встречаясь с Джорджем Бушем, лучился от удовольствия.
По отдельным темам у нас есть абсолютное взаимопонимание. По каким-то другим вопросам мы сохраняем те расхождения, которые были до того. Но самое главное, что мы находимся в диалоге, продолжаем общаться. Это, наверное, самый важный, самый ключевой вывод.
В ответ Джордж Буш назвал российского президента толковым парнем, отметил, что дни рождения бывают у всех, и напомнил, что хотя эта восьмерка для него последняя, но пока еще он глава государства. Да, я ухожу, но лишь через 6 месяцев, и сейчас я ускоряюсь перед финишем. Мы уже много сделали вместе по важным вопросам, и будем работать над ними вместе и впредь. Например, Россия и США много сделали для того, чтобы у Ирана исчезло желание получать обогащенный уран. Улыбка сохранялась на лице Дмитрия Медведева и на встрече с британским премьером Гордоном Брауном, тоже новичком на «Большой восьмерке». Уже после встречи помощник российского президента Сергей Приходько рассказал, что в разговоре Медведев и Браун не уходили от сложных вопросов, в частности, от конфликта в ТНК-БП. Также было известно, что Гордон Браун еще раз хотел потребовать от российских властей выдачи Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве Александра Литвиненко. На других встречах, в частности, с Ангелой Меркель и с Николя Саркози, Медведеву было явно легче. В целом, уверен политолог Станислав Белковский, Медведев на этом саммите будет гораздо больше обмениваться любезностями, нежели критикой.
С точки зрения российских элит, основная миссия Дмитрия Медведева – это кардинальное улучшение отношений между Россией и Западом с целью легализации российских элит на Западе и их трансформации в неотъемлемую часть международной элиты. Российские элиты возлагают надежды на то, что в этом плане Дмитрий Медведев будет качественно успешнее Владимира Путина, поскольку последний эксплуатировал имидж силовика-империалиста, в то время как Дмитрий Медведев вошел в большую политику в маске либерала и снимать ее пока не собирается.
Первый день саммита в Тояко закончился большим праздником с фейерверками и барабанами, которыми лидеры «восьмерки» наслаждались, несмотря на густой туман и моросящий дождь. Данила Гальперович, Радио «Свобода», Москва.
Ну, а сейчас самое время обзора сегодняшней свежей прессы. В студии появился Мумин Шакиров. Еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Мумин, скажите, пожалуйста, говорят, что призыв сокращения срока службы в армии прямо отражается на призыве. Как-то это изменилось реально? Что-нибудь пишут газеты?
Вот, здравствуйте. Еще раз об этом пишет газета «Известия». Статья называется «Граждане, призывники, не напирайте, армия не резиновая». Столько добровольцев не было со времен Великой Отечественной. Действительно, очень интересный материал. По крайней мере, никогда не подумал бы, что армия отбивается от призывников. Вот с 15 июля заканчивается весенний призыв, и в этом году он был продлен. Традиционно призывная кампания финишировала 30 июня, поскольку в Минобороны опасались не собрать нужное число новобранцев. Но вот теперь военкоматы рапортуют о досрочном выполнении плана. В чем причина? Вот об этом пишет автор материала, что сокращение срока прохождения срочной службы по призыву с 2 лет до 1 года благоприятно сказалось на весенней призывной кампании, заявил «Известиям» начальник главного мобилизационно-организационного управления Минобороны Василий Смирнов. Год службы, это же не 1.5 или 2, говорит генерал. А у нас сейчас часто люди сами просят, чтобы их призвали в армию. И тут журналист описывает разные ситуации, как студенты, молодые люди вот, пишут заявления в армию, чтобы их приняли.
А чем это объяснить?
Ну, вот автор материала вот объясняет именно тем, что то, что 2 года это
много,
один год оказалось
раз,
мало.
Да.
Или самый раз, да.
Ну, вы помните фильм «Максим Перепелица», где рвутся в армию молодые люди, в том числе Максим? Ведь в те времена рвались из-за куска хлеба, из-за формы, из-за хорошего питания.
А вот тут, вот смотрите, как раз тут пишут о нижегородце Артеме Новосадове. Он считает, что ему не повезло. Он очень хотел пойти в армию именно сейчас, но его не взяли. Артем окончил первый курс Нижегородской академии инженеров водного транспорта. Однако все же решил, что лучше прервать учебу. Досрочно сдал экзамены и пошел в военкомат, хотя у него отсрочка аж до 2013 года. Конечно, можно было пойти и после института, но к окончанию вуза мне было бы уже 25. Идти в армию было бы уже неохота, признается Артем. Но ему отказали. Вот такая мотивация.
Прошу прощения, это какое издание?
Это издание «Известия». Но хочу добавить, что тут нет альтернативной точки зрения. Допустим, комитет солдатских матерей. Что они думают по этому поводу? А вот то, что автор материала пишет об этом, именно цитируя генералов и отдельных призывников, это вот такой факт. Остается нам только услышать и другие мнения на этот счет.
Ну, а Московская городская дума, наверное, о том, как Московская городская дума повышает или понижает налоги на автовладельцев, мы поговорим позже или мы успеем поговорить
сейчас? Нет, я думаю, поговорим ровно через полчаса. Тоже интересная тема, я ее отношу к так называемой народной теме, это будет всем интересно.
Действительно, народная тема. Большое спасибо Мумину Шакирову, а сейчас время сводки, краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Сербии одобрил состав нового коалиционного правительства. Комиссия Общественной палаты России по делам ветеранов, военнослужащих и их семей проводит в Хабаровске совещание по проблемам безопасности военной службы. Абхазия прерывает все контакты с Грузией, заявил лидер самопровозглашенной республики Сергей Багавш. Число жертв взрыва у посольства Индии в Кабуле достигло по меньшей мере 40 человек, ранены десятки людей. Страны Европейского Союза единогласно поддержали новое законодательство о контроле за иммиграцией. А в студии тем временем появился спортивный обозреватель, комментатор Игорь Катманов. Доброе утро, Игорь.
Доброе утро.
Игорь, что-нибудь из армейского спорта, если продолжить тему, есть у вас или нет?
Ну вот из армейского, к сожалению, нет. Есть из мира хоккея новости. Я думаю, каким-то образом это можно привязать ЦСКА, который долгие годы выигрывал чемпионаты Советского Союза, был одним из самых сильных клубов, а может быть и самым сильным в мире.
А интересно, спортсмены будут рваться, чтобы их призвали в армию, как вы думаете?
Да, обязательно, конечно, я думаю. Вот они прям побегут, да.
Нет сомнений.
Итак, тогда начнем с хоккея. Вчера в Омске генеральный менеджер хоккейного клуба «Авангард» Анатолий Бардин провел пресс-конференцию, посвященную возвращению в Россию суперзвезды мирового хоккея Яромира Ягра. А как выяснилось, знаменитый чех присоединится к «Ястребам» 25 июля. В этот же день штаб команды ждет у себя еще одного новичка, американского голкипера, обладателя Кубка Стэнли 2005 года Джона Грэма. Сергей Федоров продолжает переговоры с Вашингтоном. Кэпиталс потеряли силового нападающего Мэтта Кука, заключившего двухлетний контракт с Питтсбургом. По словам генерального менеджера клуба Джорджа Макфи, Вашингтон не планирует более подписывать свободных агентов. Сделок со свободными агентами больше не будет, хотя возможны 1-2 подписания в августе или сентябре, когда кто-то из приличных игроков будет искать работу, заявил Макфи в интервью газете «Washington Post». Ну и в заключение скажу, что миланский «Интернационале» хочет купить лидера Челси Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщает телеканал Sky Sports.
Игорь, представляете, Фрэнк Лэмпард уходит из Челси, и Челси желает приобрести Андрея Аршавина. Он говорит: нет, дорогие мои, я послужу в армии.
Ну, Андрей Аршавин в армии служить уже не будет, естественно. Он играет в питерском «Зените». Ну, я думаю, приблизительно то же самое. Эта фраза, наверное, будет равнозначна. Нет, друзья, я хочу остаться в «Зените».
Думаете так?
Ну, мне кажется, что если предлагают переехать в такие сильные чемпионаты, как Англия или Испания...
От этого не отказываются. Да. Понятно. Спасибо большое Игорю Катману. Вы слышали обзор спортивных событий. Самое время перенестись к экономическим событиям. Экономическую панораму представляет Сергей Синицкий. Ему слово.
Инфляция в России в июне составила 1%, а в целом в первом полугодии 8,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Причем в годовом исчислении, то есть по сравнению с июнем 2007 года, потребительские цены выросли на 15,1%. Доля атомной энергетики в общем объеме производства электроэнергии в России к 2030 году увеличится с нынешних 16 до 20-25%, прогнозирует руководитель государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко. Ранее сообщалось, что Россия в течение ближайших 20 лет планирует полностью обновить парк эксплуатируемых атомных станций, рассчитывая с 2012 года вводить в действие по 2 новых энергоблока ежегодно. Сегодня в России на 10 атомных электростанциях работают 30 энергоблоков. До конца 2008 года в России может быть создана государственная компания, которая, как планируют в Министерстве сельского хозяйства, станет крупнейшим экспортером российского зерна. Ожидается, что к 2011 году на долю этой компании будет приходиться от 40 до 50% общего объема экспорта зерна из России, стоимость которого в текущем году оценивается от 4,5 до 5,5 миллиардов долларов. Российский «Газпром» начал строительство первой буровой платформы на Штокмановском газоконденсатном месторождении, одном из крупнейших в мире. Для работы на начальном этапе его освоения была образована совместная компания, в которую, помимо «Газпрома», вошли французская «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro». Доля участия «Газпрома» в ней составит 51%, а «Тоталь» и «Statoil Hydro» – 25% и 24% соответственно. План освоения Штокмановского месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, предусматривает начало поставок газа в 2014 году. Первые поставки нового российского регионального самолета «Сухой Суперджет-100» заказчиком начнутся во второй половине 2009 года, сообщила представитель основного разработчика лайнера российской компании «Гражданские самолеты Сухого». Эта компания была образована российским авиастроительным концерном «Сухой» при участии авиационного комплекса имени Илюшина, конструкторского бюро имени Яковлева и американской компании «Боинг». В перспективе к проекту может присоединиться итальянская компания «Аленя», которая в начале 2008 года получила разрешение российских властей на покупку блокирующего пакета акций 25% плюс одна компании «Гражданские самолеты Сухого».
Сергей Сининский знакомил с последними экономическими новостями. Хочется добавить, что курс доллара по данным Центробанка чуть-чуть вырос и теперь составляет 23 рубля 558 тысячных копейки. Курс евро, напротив, немного понизился, 36 рублей 813 тысячных копейки. А что же на самом деле происходит за океаном? Насколько готова экономика Соединенных Штатов, например, к подъему доллара? Об этом и другом вы узнаете из традиционной программы «Америка сегодня».
Саммит «Большой восьмерки». Выйдет ли российский президент из тени премьер-министра? График вывода американских войск из Ирака могут предложить иракцы. Готов ли доллар к подъему? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Толковый человек. Такой отзыв, сделанный Джорджем Бушем о новом российском президенте после первой встречи двух лидеров, цитируется американскими средствами информации как один из немногих результатов встречи, стоящих упоминания. И, как считает Дэвид Саттер, известный американский политолог, бывший корреспондент газеты Financial Times в Москве, это показательный факт. Пока никто из западных лидеров, скорее всего, не представляет, стоит ли за российским президентом нечто большее, чем атрибуты власти. Имеет ли он достаточный вес в принятии принципиальных внешнеполитических решений? Сейчас очень трудно оценить значимость этой встречи Дмитрия Медведева с западными лидерами, говорит Дэвид Саттер. Мы не знаем, какой властью он обладает, а в той мере, что можно судить, он неколебимо следует давно известной линии Кремля. Пока, насколько я понимаю, нет никаких признаков того, что он готов отклониться от тезисов Путина ни в большом, ни в малом. В таком контексте прямое знакомство Медведева с западными лидерами, с многими из которых он встречался в качестве советника Путина, главы «Газпрома», вряд ли имеет большое значение. Джордж Буш, да и не только он, как мы знаем, делал серьезную ставку на личные отношения с российскими лидерами. Можно ли ожидать, как вы считаете, что со стороны западных лидеров будет предпринята попытка обаять Медведева, установить с ним дружеские отношения? Столь высмеиваемая фраза Буша о том, что он сумел заглянуть в душу Путина, в действительности, я думаю, была тактическим приемом, попыткой Буша оказать влияние на Путина. В результате, я думаю, Джордж Буш стал жертвой своей собственной тактики. Он был объектом манипуляции со стороны Путина. На мой взгляд, западные лидеры должны уже были осознать, что подобные встречи, попытки демонстративно сдружиться с российскими лидерами, не приводят к желаемым результатам, поскольку перед руководителями стран, не являющимися демократиями, не стоит задача показать себя в роли лидеров, счастливо уживающихся с соседями. Их задача – демонстрировать свою силу и решительность. Это действует на их аудиторию. И западные лидеры очень часто ошибались, подходя к отношениям с Россией со своими критериями. Что для вас лично будет наиболее интересным в оставшиеся дни саммита? Принципиальный вопрос отношения к Ирану. Большая нетерпимость Кремля к ядерным работам Тегерана была бы хорошим знаком для будущего двусторонних отношений, хотя ничего нового в этой области пока не видно. Совсем обнадеживающим было бы твердое обещание Медведева предпринять шаги в защиту демократии в России. Это был бы большой сюрприз для всех. Но ни то, ни другое не кажется мне вероятным. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал ход саммита «Большой восьмерки». До сих пор вывода американских войск из Ирака требовали американские законодатели, на что президент Буш отвечал, что это будет сделано, когда будут созданы необходимые условия. Но теперь подобное предложение в очень размытой формулировке прозвучало из уст премьер-министра Ирака. Белый дом был явно удивлен, а американские аналитики пытаются осознать подоплеку этой идеи руководителя Ирака. Рассказывает Алан Давыдов.
На встрече с арабскими дипломатами в Абу-Даби Нури Аль-Малики заявил, что Ирак предлагает подписать краткосрочный промежуточный меморандум о будущем американских сил в стране, а не более формальное по характеру соглашение о статусе западной коалиции после истечения действия мандата ООН, о котором сейчас ведут переговоры американские и иракские представители. Не вдаваясь в подробности этого предложения, Малики заявил, что проект меморандума включает формулу вывода из Ирака американских войск, частью которой может стать даже специфический график ухода войск. Это, как считают аналитики, явная реакция иракского премьер-министра на критику иракских законодателей, которые обвиняют правительство за готовность заключить втайне соглашение с Вашингтоном, обеспечивающее долговременное присутствие американских войск на территории страны, опасаясь, что узаконенное им американское присутствие будет угрожать суверенитету Ирака. Прокомментировать идею иракского руководства о промежуточном меморандуме я попросил старшего сотрудника Института Брукингса в Вашингтоне Майкла О'Хенлона. Считаю это предложение резонным. Очевидно, что одна из самых актуальных задач иракских политиков – это достижение ими способности защищать интересы своей страны, ее суверенитет. И по большому счету, такую активность иракских политиков американцам стоило бы приветствовать как отчетливый признак того, что иракцы гордятся страной и готовы нести за нее ответственность. Ведь до сих пор превалировало опасение, что Ирак станет либо несостоявшимся государством, либо погрузится в гражданскую войну, где людей будет волновать принадлежность к определенной религиозной общине или вооруженной группировке, а не преданность интересам страны в целом. Сейчас же мы наблюдаем крепнущий здоровый национализм иракцев, не позволяющий им идти на большие долговременные уступки Соединенным Штатам. В реальности им стоило бы проявлять больше гибкости, как, впрочем, и Соединенным Штатам. Но в любом случае подписание временного меморандума о статусе американских войск в Ираке – это вполне приемлемый компромисс. Могут ли иракцы настоять на утверждение графика вывода американских войск, вопреки заявлениям президента Буша о том, что такие требования для Белого дома неприемлемы? Соглашение о статусе иностранных войск в Ираке или другой стране, где США держит свои войска, не имеет ничего общего с численностью этих войск. Оно не включает обязательства по численности контингента в будущем. До сих пор, насколько я понимаю, речь шла просто об утверждении правил поведения американских военнослужащих в Ираке. Мне пока не совсем понятно, что имеют в виду иракские официальные лица, потому что упоминание о графике вывода войск в контексте переговоров об их статусе в Ираке выглядит противоречиво.
Чуть-чуть больше получаса остается до конца информационной программы «Время свободы». Ее сменит «Свобода в 9». Так называется программа Евгения Назарец, которая уже появилась в студии и готова познакомить с теми материалами, которые ждут вас в 9 часов.
Доброе утро, Сергей. Времени не так уж много, упомяну некоторые темы. Конечно, саммит «Большой восьмерки» в Японии, комментарии к состоявшимся накануне двусторонним переговорам президентов США и России. Кроме того, сегодня госсекретарь США Кондолиза Райс будет находиться в Праге. В планах подписания соглашения о размещении в Чехии радара радиолокационной системы американской противоракетной обороны. Ну и, наконец, узнаем от нашего корреспондента, что бывший председатель Верховного Совета России Руслан Хасбулатов готов взяться за восстановление завода «Красный молот» в Грозном.
Вот эти и другие события будут освещаться в программе «Свобода в 9» у Евгении Назарец. Большое спасибо, Евгений. А у нас самое время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Парламент Сербии одобрил состав нового коалиционного правительства. Премьер-министр Мирко Цветкович так определил его главные задачи – вступление в Евросоюз и возвращение Косово в состав Сербии. Международная организация по мониторингу коррупции Transparency International призвала президента России Дмитрия Медведева бороться с коррупцией прежде всего в высших эшелонах власти. Убийство Александра Литвиненко могло быть совершено при поддержке российских властей, сообщает BBC со ссылкой на источник в британском правительстве. Как заявил высокопоставленный сотрудник органов безопасности Великобритании, имя которого не называется, есть веские основания полагать, что это был акт, предпринятый государством. Комиссия Общественной палаты России по делам ветеранов, военнослужащих и их семей проводит в Хабаровске совещание по проблемам безопасности военной службы. В ходе трехдневных слушаний будут рассматриваться также проблемы гражданского контроля над силовыми структурами. В Чите Ингодинский районный суд рассматривает жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действия следователя. 18 июня Читинский областной суд удовлетворил подобную кассационную жалобу защиты экс-главы ЮКОСа и направил дело на новое рассмотрение в районный суд. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня прибывает в Прагу для подписания договора о размещении в Чехии американской радарной установки. Затем документ должен ратифицировать чешский парламент. Очередной раунд переговоров по ядерной программе Северной Кореи начнется в четверг в Пекине, сообщил представитель делегации Южной Кореи Ким Сук. На прошлой неделе Северная Корея обвинила своих партнеров по шестисторонним переговорам в ненадлежащем исполнении взятых на себя обязательств. Число жертв взрыва у посольства Индии в Кабуле достигло по меньшей мере 40.
В московской студии «Радио Свобода» с кратким выпуском новостей была Ольга Шохина. Меня удивило одно из сообщений на пейджер. На вопрос, что делает Россию одной из ведущих мировых держав, Андрей отвечает: «Скверная погода». Но вы знаете, погода не такая уж и скверная, ожидается сегодня синоптиками. В частности, при переменной облачности в Москве столбик термометра достигнет отметки 24 градуса. В Санкт-Петербурге всего лишь 19, переменная облачность и дожди. Плюс 28 сегодня ожидается в Самаре. Везде переменная облачность, дожди и грозы прогремят в Ростове-на-Дону при 27 градусах тепла. В Иркутске также до 27 градусов дождь и гроза. В Екатеринбурге тоже переменная облачность, дождь и гроза 25 градусов. Выше нуля в Красноярске сплошной дождь, и синоптики предвещают 21 градус жителям славного города Красноярска. Ну, а тема сегодняшнего часа, я напоминаю, что у вас есть еще время ответить на вопрос, что делает Россию одной из ведущих мировых держав, а то, что Россия одна из ведущих мировых держав, доказывается ее присутствием на саммите «Большой восьмерки». Так вот, о том, что происходит на этом самом саммите, и, может быть, не вполне ожидаемый, и даже, может быть, можем сказать, неожиданный взгляд, есть у известной правозащитницы Елены Боннер. С Еленой Боннер беседует наш корреспондент Андрей Шарый.
Я и Владимир глубоко убеждены, что членство в Г-8 не соответствует, я не знаю, как сказать, содержанию России. И в экономическом смысле, несмотря на безумные деньги, которые потекли на нефть, из нефти, но из этого же не следует экономическое развитие. Следует совершенно новорижский разгул, единственное. И, я бы сказала, управленчески, социально Россия тоже не тянет на Г8. Это обман. Обман надо вскрывать всегда. Я думаю, что в какой-то мере Россия, качая нефть и кладя много денег в карман, ведет себя немножко как взорвавшийся первый ученик, который знает, что ему за так будут ставить 5. За то, что у нее есть нить, ставится высокая отметка в любом плане. А реально она хочет иметь эту отметку. И, может быть, если таким способом указать ей, что надо развиваться, может, немножко все-таки это подействует. Хотя я не шибко оптимист. Прошло сколько? 2 месяца, да? Конечно, срок невелик. Но за этот срок можно было и нужно было сделать какие-то вещи, которые Медведев не сделал. Хотя на словах какую-то неясную, нечеткую заявку на них делал. Мне хотелось бы, чтобы была поддержана российская, царская, имперская традиция амнистии. Этого не произошло. Мне хотелось бы, что слова о главенстве права и закона, которые уже звучат, не переставая, уже скучно стало, обратились бы на конкретные случаи. В данном случае речь идет о нынешних жертвах режима, которые мы считаем политзаключенными.
Это был взгляд известного общественного деятеля Елены Боннер на место России в галерее ведущих мировых держав планеты. А наш корреспондент Татьяна Вольская отправилась на улицы Северной Пальмиры для того, чтобы выяснить у жителей Санкт-Петербурга, что же все-таки делает Россию одной из ведущих мировых держав.
Россию? А вы считаете, что она одна из ведущих мировых держав? Я не считаю так. Мировая держава тогда, когда все хорошо живут. А когда одни хорошо живут, а другие очень плохо, это не будет мировая держава.
Не знаю.
Я думаю, что люди.
О, это сложный вопрос.
Ум. А почему вы решили, что она ведущая? По уровню жизни народа. Она как африканская отсталая страна. Заслужить надо уровня ведущей по уровню жизни народа, а не по олигархам.
Не знаю.
Сила русского духа.
Ну, наверное, ее архитектура. Наверное, русский народ.
Занимает, как бы, на мой взгляд, наилучшие перспективы вообще в обществе и перспективы в развитии. Потому что, ну, как бы, благодаря нынешним президентам, нынешней вообще, как бы, политике она поднимается. И, как бы, я думаю, скоро она будет на достаточно высоком уровне. То есть политика, как бы, нас поднимает.
Не знаю, если честно. Что делает Россию одной из ведущих держав? Нефть, конечно, а что же еще? Наши ископаемые, больше нечего.
Ой, вы знаете, я не как патриот отношусь к России. Она, по-моему, делает все наоборот. Чтобы стать не ведущей, а наоборот унижает себя по жизни, по удорожанию всей жизни, по спаиванию молодежи. У меня сыну 21 год. Невозможно. Все пьют абсолютно. Эти бесконечные фестивали, которые уже за лето по два выходных, субботу, воскресенье, уже третий раз. Я пенсионерка. Очень стало тяжело жить.
Ну, великая история. Таланты, безусловно. У нас в России много талантливых людей. Ресурсы различные, минеральные.
Тем, что она большая, больших размеров. Президент еще. И, наверное, сам народ.
Наши ресурсы. Нефть, лес, золото. Ну и военная мощь.
А я вообще далека, на самом деле, от этих вопросов. Но я думаю, в смысле людей и люди очень многое делают сами по себе.
Это когда-то было. Сейчас она уже давно в хвосте. Разорена, разворована, убийцы на убийцы. Дети боятся на улицу выйти. Да все, что это Россия впереди.
Потому что в России люди русские. Вот, умеют зарабатывать. Экономика хорошая. И у нас все классно.
Нефть, люди, народ, может быть, политика, люди, неспособность выживать.
Наверное, большие территории и замечательный народ.
Сплоченность народа, во всем сплоченность.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что делает Россию одной из ведущих мировых держав. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Какой-то странный сегодня день. Очень часто появляться стали новости из мира археологии. Вот и Иван Толстой будет рассказывать в своем выпуске новостей культуры о раскопках в Великом Новгороде. Впрочем, это будет не единственная тема, которую затронет Иван.
В список мирового культурного наследия ЮНЕСКО добавлены еще три исторических памятника. Глинобитные дома в Китае, бывшее убежище беглых рабов на острове Маврикий и сохранившиеся памятники Набатейского царства в Саудовской Аравии. Глинобитные дома расположены в провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая. 46 домов были построены в промежутке с 11 по 20 век и позволяли целым кланам жить вместе и в случае необходимости обороняться от врагов. Эти дома представляют собой многоэтажные здания, снаружи укрепленные глинобитной конструкцией, а внутри построенные из дерева. Ландшафт на острове Маврикии включает в себя выдающуюся в Индийский океан гору и пещеру, которую в начале XVIII и XIX веке беглые рабы использовали в качестве укрытия. Аль-Хидж, самый большой сохранившийся памятник Набатейского царства, стал первым объектом Саудовской Аравии, внесенным в список ЮНЕСКО. Всего в этом списке 851 памятник, 36 из них находятся в Китае. 7 июля в Большом концертном зале «Октябрьский» в Петербурге премьера программы «Капустник» с участием актеров Сергея Безрукова, Дмитрия Певцова, Алексея Маклакова, Валерия Золотухина, Владимира Зельдина, Дмитрия Харатьяна, Светланы Крючковой, Михаила Боярского и других. В программе пародии и шутки, песни и фрагменты спектаклей. Основной жанр – театральный юмор и импровизации. Археологи, работающие в Великом Новгороде, обнаружили вторую в сезоне берестяную грамоту. Она получила порядковый номер 963. Три больших фрагмента датируются 1415-1421 годами. Они найдены возле владычных палат в Кремле. Руководит археологическими исследованиями Новгородского центра Сергей Трояновский. Ученый пояснил, что грамота адресовывалась владыке Семену, жителями Ошевского погоста, сейчас Ашева Псковской области. По мнению исследователя, грамота была выброшена в 1433 году при строительстве владычных палат. Археологи рассчитывают на новые находки из архива новгородских владык. Московское издательство «Соль» выпустило двухтомный документальный труд польского священника отца Генриха Малека «Клехи. В лагерях смерти». Годы с 1938 по 1945 автор провел в трех нацистских концлагерях – Штутхофе, Заксенхаузене и Дахау. Ценность этой книги в том, что это одно из первых свидетельств о концлагерях, написанное по свежим следам, а некоторые страницы были начаты уже в Дахау. Первое издание «Клехов» появилось на свет в 1948 году и сразу приобрело значение документа в судебных процессах против нацистских военных преступников. Второе польское издание, с которого выполнен настоящий русский перевод, вышло в 1961 году в Лондоне. Сам автор после нескольких лет пастырства в лагерях переселенцев уехал в Америку и жил в Чикаго, преподавал в семинарии и работал в приходах. Умер отец Генрих Малек в 1987 году в возрасте 75 лет.
Несчастный случай произошел с российским туристом из города Екатеринбурга на курорте в Турции. Как проходит лечение россиянина? Об этом рассказывает Денис Каменщиков.
В частной медицинской клинике «Яшам» на турецком курорте екатеринбуржец Виктор Листочкин провел почти три недели. После того, как больного вывели из комы, а генеральный консул России в Анталии Мирджалол Хусанов поручился, что все долги за лечение будут возвращены, пациента смогли отправить самолетом в Екатеринбург. Сейчас он находится в первой областной клинической больнице, говорит его друг Сергей Чурин.
Он как бы пришел в себя, это уже плюс. Почему? Потому что вчера он был в коме. Но хотя состояние все равно тяжелое. Типа болезнь гепатитом что-то связано, врач сказал.
55-летний Виктор Листочкин работает судьей в Уральском отделении Российской ассоциации по мини-футболу. После сообщения о трагедии коллеги организовали сбор денег. На сегодня они смогли перечислить на счет турецкой клиники более 7,5 тысяч долларов. Общий долг составляет 25 тысяч. Виктор Листочкин был застрахован на 15. Это стандартная сумма для каждого туриста при поездке в Турцию и другие безвизовые страны. Страховой полис при этом обходится примерно в 10 долларов. Можно застраховаться и на большую сумму, и стоить это будет всего в два раза дороже. Однако увеличивают необходимый минимум отъезжающие крайне редко. К тому же, по словам руководителя офиса продаж сети турфирм «Элита Тревел» Ольги Вороновой, туристы не всегда знают, как вести себя в подобных ситуациях.
Турист делает звонок по телефону, который указан у него в страховом полисе, называет номер своей страховки, свою фамилию, поясняет, что именно произошло. Если турист обратился за помощью самостоятельно, то есть все что угодно сделал, не позвонив, эти услуги не оплачиваются страховой компанией. Он потом может написать миллион претензий, обратиться в суд, и никогда страховая компания страховым случаем это не признает.
Коллега Ольги Вороновой, вице-президент Уральской ассоциации туризма Олег Акселерот, считает, что происшествию с Виктором Листочкиным уделяется незаслуженно много внимания.
На мой взгляд, немножко раздуто вот это происшествие. Да, очень плохо, что как бы россиянин попал в такое положение в Турции. Но ведь согласитесь, если бы с ним случилось то же самое не в Турции, а, не знаю, в Сочи, например, да, или еще где-то. То есть я думаю, что просто люди в первую очередь, если они, не знаю, там знают за собой проблемы со здоровьем, может быть, имеет смысл обращать более серьезное внимание на ту страховку, которую вы оформляете. Всегда можно докупить дополнительную страховку.
Близкие коллеги Листочкина продолжают собирать деньги и надеются, что он вскоре пойдет на поправку. Сегодня к нему уже, возможно, пустят родственников. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Ох, но сейчас период отпусков, но по крайней мере, хочется призвать вас, но по крайней мере, внимательно читайте то, что написано мелким шрифтом в тексте страхового соглашения, а мы переходим к краткому выпуску новостей.
Радио «Свобода», новости.
В Москве почти без четверти 9 международная организация по мониторингу коррупции Transparency International призывает президента России Дмитрия Медведева бороться с коррупцией в высших эшелонах власти. В Чите Ингодинский районный суд рассматривает жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на незаконность действия следователей. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня прибывает в Прагу для подписания договора о размещении в Чехии американской радарной установки. В пакистанском городе Карачи в понедельник произошла серия взрывов. Один человек погиб, более 20 ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы вместе с Мумином Шакировым обещали вам, уважаемые радиослушатели, народную тему. Появился Мумин, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
И огорошил тем, что темы стало уже две.
Да, действительно, вот одна из них, это издание газеты, пишет о том, как гаишники шлют письма. То есть за первые 12 часов работы на дорогах видеокамеры зафиксировали 2500 нарушений правил дорожного движения в Москве и области. Мы все знаем, что вот установлено несколько видеокамер в Москве и области, и штрафы еще не поступили автовладельцам, но гаишники утверждают, что с 1 июля нарушать стали меньше. Правозащитники уверены, что в ближайшее время ГАИ просто захлебнется от потока нарушений, от очереди людей, которые будут доказывать, что это не они были за рулем. Вот там, где работают камеры, протоколы за зафиксированные нарушения уже направляются водителям, рассказала издание газета, пресс-секретарь ГИБДД России Алена Ярошенко. Пока письма вот не дошли, но, по словам инспектора, видеоаппаратура фотографирует даже грязные номера. И вот, что интересно, в ночное время суток. То есть современная электроника позволяет это делать и даже параллельно проверять автомобиль на угон.
Простите, пожалуйста, а там не указано, Мумин, вот в этих письмах счастья фотографии прилагаются?
Да, конечно, но в этом материале этого нет, но просто я сам видел по телевизору репортаж какого-то корреспондента, там действительно указаны.
Значит, то есть свой автомобиль можно опознать?
Да, но единственное, что там мутное стекло и не так четко прослеживается, кто именно за рулем.
Просто
я имею в виду,
да?
Очертания лица, да, есть только силуэт, естественно, номерной знак. Но вот по закону, пишет автор материала, у автомобилиста есть 10 дней на то, чтобы обжаловать решение ГАИ. Например, если правило нарушил не хозяин машины, вот о чем вы говорите, а тот, кто ездил на ней по доверенности, и 30 дней на то, чтобы его оплатить. Отсчет сроков начинается с того момента, когда почтальон под расписку передаст заказное письмо владельцу машины. То есть вас еще надо найти, чтобы, допустим, передать письмо. То есть не все так просто. Ну вот, в целом, в ГИБДД оптимистично оценивают первые результаты работы камер. У нас пока работает 5 камер в городе, но водители стали более дисциплинированные, меньше нарушают. Вот сообщил газете ГИБДД Краснодарского края. И очень коротко еще один момент. Мосгордума разделила машины москвичей на более мелкие части. Это «Московский комсомолец» пишет о том, что сколько люди должны будут платить за лошадиные силы. В целом, вот для малолитражек, да, цены даже несколько снизились. А вот для крупных машин, точнее говоря, для машин, у кого от 200 до 225 лошадиных сил и более, вот эта цифра там увеличилась, то есть за одну лошадиную силу, соответственно, 60 рублей и 75 рублей. Ну, а владельцам самых мощных авто свыше 250 лошадиных сил не повезет, им придется выкладывать по 150 рублей за одну лошадиную силу. Вот такая вилка, то есть, значит, покупайте машину, малолитражку, то есть будете платить меньше.
Или ходите пешком.
Или ходите пешком, что в Москве абсолютно актуально.
Мумин Шакиров с обзором сегодняшней прессы. Большое спасибо. Мумин, а мы попытаемся сейчас выяснить палитру мнений из-за океана. В самом ли деле доллар готов к тому, что происходит его подъем? Сможет ли выйти российский президент из тени российского премьер-министра? Это и другие темы в программе «Америка сегодня».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, готов ли доллар к подъему. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Человек со стороны против старика. Так многие американцы определяют для себя противостояние Барака Обамы и Джона Маккейна, согласно результатам опроса, проведенного информационным агентством Associated Press. Однако совершенно непонятно, какой из этих имиджей несет более позитивный заряд в глазах американцев. Неопытный, следующее по популярности определение, данное респондентами Бараку Обамы. Опыт военнослужащего, черта, которая наиболее часто отличает Джона Маккейна, по мнению опрошенных. Обама более мягок, Маккейн более решителен. Обама более успешно справится с экономическими проблемами. На Маккейна скорее можно положиться в решении проблем безопасности страны, включая иракскую. Ни в одном из кандидатов избиратели не видят идеальной комбинации личных качеств. Какой из факторов может решить исход этого противостояния, социологи предрекать не берутся. Они лишь указывают на то, что все большее число сторонников Барака Обамы более скептично оценивают его кандидатуру. А все большее число американцев увязывает идеи Маккейна с идеями непопулярного президента Буша. Технологии, иностранная еда и медицинская терминология стали тремя главными источниками новых слов в американском английском. Респектабельный и толковый словарь Merriam-Webster объявил в понедельник о внесении в словарь около сотни неологизмов. Некоторые из них звучат инородно для американского уха, но, как уверяют редакторы словаря, эти слова твердо укрепились в языке, и даже самым нелюбопытным среди американцев придется рано или поздно узнать, что новое английское слово «соджу» — название корейской рисовой водки. «Эдамейм» — незрелая соя, «просекко» — шипучее вино, а «пескатериен» — вегетарианец, употребляющий рыбу. Кризис на рынке недвижимости утвердил в коллективном сознании американцев не так давно чисто финансовый термин «subprime» – кредит под ставку выше базовой, предлагаемый рискованным заемщикам. В языковый, что называется, мейнстрим переместился и термин «грязная бомба», впервые появившийся в печати в 1956 году. Вдобавок к семинару в новом словаре появился «вебинар» – тоже мероприятие, проводимое в интернетном пространстве. Заявление президента Буша в поддержку сильного доллара и сомнения по поводу евро могут придать сил американской валюте, считают аналитики. С этим мнением специалистов согласились в понедельник и финансовые рынки, где курс доллара поднялся. Что намерен сделать Белый дом в поддержку доллара? Слово Яну Рунову.
Среди мер, принятых американской администрацией для укрепления экономики, Буш назвал план экономического стимулирования, на который выделено 152 миллиарда долларов. Он также выразил надежду на то, что Конгресс разрешит добычу нефти в арктических и прибрежных районах Соединенных Штатов. Какие еще меры могут способствовать укреплению доллара? Вот что думает об этом научный сотрудник Вашингтонского исследовательского института экономики и налогообложения Майкл Скайлер. Во-первых, план стимулирования не поможет укрепить доллар. Даже наоборот, он может ослабить доллар, поскольку ведет к увеличению федерального дефицита. Иное дело предложение Буша по добыче нефти из резервных месторождений в Арктике и в континентальных шельфах. Это может способствовать некоторому укреплению доллара, поскольку мы сможем меньше нефти импортировать. Вообще, сила доллара больше зависит от действий Федерального резервного банка, чем от администрации Буша или от Конгресса. Ни Белый дом, ни Конгресс не имеют прямого влияния на Федеральный резерв. Интересно отметить реакцию Федерального резерва в Соединенных Штатах и центральных банков в Европе на финансово-экономические проблемы. Мы в Соединенных Штатах понизили банковскую систему, а европейцы повысили. На мой взгляд, понижение ставки лишь ухудшило ситуацию в Соединенных Штатах, усилило инфляцию. Если бы мы начали повышать ставку, это больше защитило бы доллар. Заметьте, что цена на нефть гораздо больше влияет на стоимость доллара, чем на стоимость евро. Раза в два больше. Это показывает, что мы, американцы, гораздо хуже, чем европейцы, защищаем свою валюту. И гораздо меньше, чем европейцы, защищаем себя от инфляции. Некоторые предлагают ряд радикальных мер, но я не думаю, что, например, введение контроля над ростом цен на продовольствие принесет нужные результаты. Это лишь приведет к ограничению поставок продовольствия и к повышению спроса на него. А такая популистская мера, как временное снижение федеральных и штатных налогов на бензин, может принести какое-то облегчение налогоплательщикам, но это тоже не слишком результативный шаг в борьбе с ростом инфляции и падением стоимости доллара. Я считаю, что для укрепления доллара надо начать понемногу повышать банковскую ставку, разрешить добычу нефти в наших резервных месторождениях, снизить содержание этанола в бензине, ибо гораздо эффективнее использовать кукурузу как продукт питания, чем как продукт сгорания. По результатам недавнего опроса общественного мнения, проведенного совместно газетой «Лос-Анджелес Таймс» и компанией «Блумберг», 76% американцев считают, что правительство должно предпринять шаги по укреплению доллара.
Но это явно выраженное желание американцев вряд ли осуществимо в год президентских выборов. Считается, что Центральный банк страны не рискнет защитить доллар, подняв кредитную ставку, удорожив кредит в год выборов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
К концу подходит утренняя информационная программа «Время свободы». И я хочу напомнить, что тема сегодняшнего часа была такова. Что делает Россию одной из ведущих мировых держав? Вам предлагалось ответить на этот вопрос, и приятно поразила активность слушателей. Хочу сразу подчеркнуть, что мнение радиослушателей отнюдь не является мнением радиостанции «Свобода». А вот какова палитра ваших мнений. Если теперешняя Россия будет в числе ведущих государств, то это может действительно привести к концу света, считает Терещук. В России самые богатые президенты среди руководителей «Большой восьмерки» мнения Сергея Митрофанова. Россию делают одной из ведущих держав ее атеизм, мстительность и агрессивность, пишет Олеся из Полесья. «У меня огромный глобус и большая политическая карта мира. Я не хотела бы жить ни в одной другой стране. У нас есть все, чего нет у других. Свобода, люди, воздух, погода, природа. И не верьте, что погода у нас плохая. 4 сезона, великий дар. Плохо жить, где круглый год, 23 градуса, мнение Степановой». Может ли быть великая страна, распродающая с молотка свое состояние, облекающая граждан на вымирание за признание ее великой? Великой признают наиболее могущественную державу, пишет Мария. Далее мнение Людмилы Ивановны. Мы владеем всем, чтобы нас считали достойной страной, но всем странам хотелось бы владеть этим же. Поэтому, как бы мы ни старались, нас уважать не станут, пока мы бесплатно все им не будем давать. Но кто-то нас создал, мы должны все это охранять. Далее мнение Люси из Москвы. Получается, по Гоголю, кабы нам погоду, как в Америке, характер, как у поляков, холодность ума, как у прибалтов, а роста, размеров и содержания нам хватает и без того. Мы прекрасная страна, но у нас не было прекрасного правителя, кроме 40-х, 90-х годов. Вот тогда нас и уважали. Люся из Москвы. Напомню, что мнение слушателей – это не мнение редакции, не мнение Радио Свободы. Остается мне только попрощаться с вами и сказать, что завершается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии был Сергей Данилевич, а продюсер Екатерина Высоцкая. Пожелать всем удачного дня, хорошего настроения, успехов и даже уж осмелюсь пожелать хорошей погоды. Рано или поздно дожди кончаются и, как известно, самые темные часы бывают перед рассветом.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.